«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня задаем свои вопросы Максиму Братерскому, профессору Высшей школы экономики. Максим Владимирович, здравствуйте. Приветствую
Добрый
вас.
Добрый день.
Говорить будем о российско-американских отношениях, об американо-китайских или китайско-американских отношениях. Но сперва, конечно, к темам нам более близким, связанным со вчерашними встречами. Вчера госсекретарь США Майк Помпео встречался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и позже с президентом Владимиром Путиным. Итак, с точки зрения иерархии, конечно, представляется, что встреча госсекретаря с президентом Российской Федерации должна бы быть событием более таким информативно, хочется сказать, насыщенным, ну или значимым, но вот так представляется, да, с точки зрения иерархии уж. С президентом разговор-то посерьезнее должен быть. А смотришь на новостную повестку и понимаешь, что, в общем, все, что можно было сказать об отношениях России и США, все, что можно было обсудить, оно, вероятно, вот произошло между Помпео и Сергеем Лавровым, потому что, ну, от них больше комментариев, от них больше какой-то информации, или я не прав? Вы вот на экспертном, а может быть, даже на интуитивном уровне предполагаете, Помпео сюда ездил в основном общаться с Сергеем Лавровым, а Владимир Путин и встреча с ним — это уже так, такая вежливая формальность или вот строго наоборот?
Ну, мне кажется, что по значимости встреча с Путиным важнее. Более того, последнее время Лавров любит во всяких аудиториях повторять мысли, что МИД не занимается внешней политикой, МИД занимается дипломатией. Внешнюю политику у нас по Конституции определяет президент.
Так, но по мотивам вот этого рандеву, я имею в виду Путин-Помпео, вообще ничего не сказано. Есть намерение улучшать его правление?
Да, но за последние годы там такие завалы созданы, что сам факт того, что встретились и не разругались, это уже как бы большой прогресс, потому что мы же помним, как это все происходило последние 2-3 года.
Хорошо, давайте тогда сосредоточимся для начала на именно этом дуэте Путин-Помпео. Еще до того, как госсекретарь прибыл в Россию, активно обсуждалась перспектива встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке, и, судя по тем заявлениям, которые сейчас уже после Сочи прозвучали, ничего такого всерьез не запланировано. Вы полагаете, это просто медийная такая раскачка была? Ну, то есть нам особо не о чем журналистам было здесь писать и рассуждать, поэтому мы с удовольствием рассуждали, что, ух, Путин и Трамп встретятся там летом в Осаке. Или есть для этого предпосылки?
Ну, бог его знает, конечно, но если мы вспомним всякие предыдущие намерения встретиться, да, Трамп сегодня пишет одно, завтра другое, а сегодня он принимает такой решение, ну, принимает, как он, половину его решения через Твиттер идет, совершенно непонятно, это решение или это мысли вслух. Я думаю, что никто ничего не исключает, ну, и то, что какой-то диалог начался, может быть, как раз и подведет к какой-то встрече в Осаке, но просто лидеры встречаются, когда другие люди подготовили некие договоренности, если договоренности нет, то что говорить?
Так, похоже, и в случае с этим визитом Помпео, по крайней мере, из того, что до публики было донесено, никаких договоренностей или конкретных предложений заготовлено не было.
Я тоже понимаю. Ну, администрация американская находится, на самом деле, в ужасной ситуации, потому что Конгресс и половина политического класса США требовало только одного, чтобы Помпео здесь стучал кулаком и обвинял Россию, значит, в вмешательстве или выборы американские. Больше их ничего не интересовало.
А здесь ничего похожего даже не произошло?
Нет. Почему? Он этот вопрос поднял, он обсуждался. Лавров там дал ему соответствующие комментарии, передал ему некие бумаги, из которых следует, что это Америка в наши выборы бесконечно вмешивается. В общем, поговорили.
Но, правда, если глобально попытаться хотя бы предположить, главной целью приезда госсекретаря США в Россию, что следует полагать? Вот зачем?
Ну, есть несколько вещей, и всех знают, там ничего нового не появилось.
Вы имеете в виду тематика, да? Венесуэла, Украина, Иран.
Вот ну, про Украину, кстати, согласно вот тому, что пресс-служба МИДа и президента выпустила, об Украине особенно не говорили. говорили о Сирии, и якобы там какие-то мысли у них появились, но Помпео сказал, что рано пока объявлять об этом вслух. А о Венесуэле поговорили, судя по всему, ни о чем не договорились. А, вероятно, говорили об Иране. Точно говорили о Северной Корее и проблеме, значит, ядерного разоружения Корейского полуострова. А Помпео в своих комментариях сказал, что этот вопрос обсуждался, и что Москва или там Путин, я не помню, как он сформулировал, понимает то, что, значит, в этом процессе лидерство будет со стороны американцев. И вроде бы как бы возражений не последовало. Ну, а почему бы они должны последовать? Тут как раз все понятно. И вопросы из коммюнике непонятно, говорили ли они о ракетах средней дальности, но то, что они говорили о, значит, будущем договоре стратегических наступательных вооружений, это было. А это как раз вот и есть тема.
Как вы тогда оцениваете то, что Владимир Путин на эту встречу с госсекретарем прибыл из Астрахани, при этом в Астрахань он летел в сопровождении шести... Су-27, они Су-57. 57. Они истребители, да, в сопровождении, в общем, в авиации военной, плюс там еще по выставке гулял.
Нет, ну, во-первых, это по протоколу положено. Во-вторых, поскольку в Астрахань он же летал в рамках вот этого совещания по ВПК, ну, да, военным же надо было
это понятно
показать.
Но вы допускаете, что это такой специально измышленный элемент театральности для
честно
того,
говоря,
чтобы
Помпео провести впечатление? Честно говоря, думаю, нет. Ну что? Самолеты, шесть, да ну.
Да, но это дает повод американским коллегам, я имею в виду журналистам.
Вот, нет, президентский самолет всегда летает в сопровождении истребителей.
Почему?
Всегда.
Сейчас такое внимание,
потому что... Нет, так положено. А это и вопросы и престижа, и вопросы безопасности.
А сейчас все на это обратили внимание. Говоря все, я имею в виду пресса. Ну, вот публикации в том же «Коммерсанте» о приключениях вчерашних Владимира Путина с этого начинается.
Извините меня за мой яд в адрес журналистов, давайте, потому что больше обращать внимания не на что.
Это печально, да. То есть я сам понимаю, что мы пригласили вас сюда для разговора о российско-американских отношениях и о вчерашней встрече Помпео с Лавровым и Путиным. И я понимаю, что вот выхлопа и какого-то потенциального развития этой темы нет. Поэтому приходится ходить вокруг да около.
Никто не вышел под барабанный бой и не сказал, что у нас тут вот...
Это утомляет, я вам честно скажу. Как журналиста и как гражданина-обывателя, всякий раз тот или иной контакт с Соединенными Штатами анонсируется как большой, прорывной и важный, а после этого действительно все выходят, зевая, и под вечер там рассказывают, что намерены курс на перезагрузку отношений держать. Это так будет продолжаться до окончания президентского срока Трампа, до, может быть, окончания президентского срока Владимира Путина. То есть вот есть какая-то историческая, хронологическая дистанция.
Здесь гадать на кофейной гуще бессмысленно, потому что довольно часто и, собственно, всегда какие-то новости появляются на абсолютно пустом фоне, когда как бы ничто этого не предвещало. Да, там тихие сапы по техническим каналам о чем-то договорились. Такое очень часто бывает. Вот, мне все-таки хочется думать, что проблема отсутствия прогресса в разговорах лежит все-таки...
Не в персоналиях.
Да не столько в персоналиях, а в расколотости американского политического класса. Если бы, условно говоря, только вот я не вмешиваюсь в американские выборы, поверьте мне, если, условно говоря, вот в этой политической борьбе, условно демократов и республиканцев, да, одна из сторон одержала окончательную убедительную победу, можно было бы о чем-то говорить. А сейчас руки связаны.
Ага. То есть этот...
Потому что как только, да, даже наиболее такие ястребиные представители американской администрации даже намекают на какой-то диалог с Москвой, значит, немедленно встает политический оппонент и говорит, не-не, это предательство, и вообще вы агенты Кремля.
И если вдруг что-то подобное проскакивает в речах этого же оппонента, который только что возражал, то, соответственно, они меняются сторонами и позициями.
Да.
Я правильно понимаю, что в этой ситуации на нашей стороне, в этой игре, на нашей стороне вообще никакого мяча нет? То есть вот пока...
Честно говоря, да, потому что, конечно, хочется хочется видеть свою страну таким великим манипулятором, который может все, но это не так.
Но нас наделяют этой ролью, конечно.
Ну, это приятно слышать, но это не так.
Слушатели, я готов призвать тоже к участию в этом диалоге. Возможно, вы разглядели какие-то значимые обстоятельства вот этих вчерашних встреч, вчерашних переговоров. 7373948 номер для звонков в прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, пишите по этим адресам, звоните по номеру 7373948. Напоминаю, Максим Братерский, профессор высшей школы экономики, у нас в студии. У меня, честно говоря, есть свои наблюдения по поводу вчерашних этих встреч. Буду готов ими поделиться и сформулировать вопросы на этом основании. Но сперва давайте слушателей тоже подключим. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я смотрел пресс-конференцию, довольно неглупый госсекретарь, в отличие, например, от Болтона, который стал там доказывать воскресный ведущий НТВ про эту ракету, и вся пресс-конференция в это ушла. А вопрос гостю, скажите, а вы не думаете, что для США имело бы больше смысла обращаться непосредственно к российскому народу, и что там по-прежнему иллюзия, что власть и народ в России – это одно и то же? Спасибо.
Ну, такой глобальный вопрос, ну, интересно, да, послушать.
Ну, честно говоря, не совсем представляю, как это можно... Нет, обращаться-то можно, но, вообще говоря, внешнюю политику государства проводит государство, да, и никакой народ ее никогда не проводит.
Но с точки зрения политтехнологии легальной и неосуждаемой так вот публично, это вообще возможно? Возможно обращаться к народу, гражданам, народ такое словечко, к гражданам, при этом не вот, нарушая того, что у нас здесь очень обобщенно суверенитетом зовется.
Ну, во-первых, американцам на это плевать, потому что они богом избранная нация, призванная, так сказать, вести мир в светлое будущее, поэтому... А вот такие мелочи их совершенно не смущают. Ага. А, вот, но что значит обращаться? Ну, можно, да, так они и обращаются к народу все время так или иначе, да.
А как же, например?
Статьями, фильмами, заявлениями своей практической политики.
Ну, какой-то вот адрес...
Своей оценкой о внешней политике России.
Ну, вот адресованности к гражданам в этом не слышно никогда и не видно.
Нет, ну что они должны сказать? Вставай, страна огромная или что?
Ну, не дословно, но хотя бы как-то, да, в этом настроении выступить. Ну, ладно, этот слушатель действительно задал такой вопрос, требующий какого-то глобального размышления и подхода. Боюсь, мы временем не располагаем. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Мне кажется, что там главная повестка у них была Иран. Но Трамп вышел из договора относительно ядерной программы, а теперь он ничего с Ираном сделать не может без России. США не имеют достаточных сил для оккупации Ирана, они ничего не могут. Для этого они еле-еле удерживают контроль над Афганистаном, там, Ираком, и то привлекают слабых союзников. Они не имеют возможности создать большую коалицию против Ирана, если они там начинают военный конфликт. Как вы там, Югославии, Ираком, никто на это не пойдет. Они что могут? Постепенно начать наращивать бомбардировки, а тогда что получится? У нас там есть... Наш Азербайджан, будем говорить, бывший, это Баку. И есть иранский Азербайджан, где там чуть не больше 30 миллионов. Значит, любая трансформация Азербайджана там со стороны Ирана тянет сразу проблему для России через Баку. Баку не останется в стороне, даст коридор для Америки. И пошло-поехало. Поэтому они без России по Ирану ничего не могут без нас сделать.
Понятно. Иран как основная... тема переговоров.
Я думаю, что наш радиослушатель абсолютно прав. Иран, естественно, обсуждался, не знаю, в каком ключе. А вот, я бы, правда, не переоценивал роль России, а Россия как может повлиять на политику Ирана? По-моему, тоже никак.
Ну, исходя из того, что слушатель сформулировал, в Вашингтоне думают, что может повлиять.
Ну, пусть так думают, это хорошо.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да. Добрый день. Мне, знаете, кажется, что действительно, конечно, это, скорее всего, Иран. И, скорее всего, переговоры прошли именно так, что сначала их министр иностранных дел говорил с нашим, но зашла речь о таких вещах, которые наш МИД сказал, нет, мы не можем говорить с главным. Вот. И, скорее всего, там нам предлагалась сделка из серии того, что вы нам поможете, либо не будете мешать, а мы вам за это не сделаем сильно больно.
Кто здесь мы, кто вы? Давайте.
Ну, то есть, я имею в виду, что США что-то готовят в Иране, а Россия не должна мешать. Вот, иначе там могут быть новые санкции, но, условно говоря, посмотрите, что будет, если на нас наложат такие же санкции, как на Иран. Угу. Вот у нас тогда и произойдет всякая революция без всяких дополнительных вмешательств.
Спасибо. Слушатель 008 пишет: вы знаете, обычно ухудшение или улучшение отношений с Америкой у нас заканчивается дальнейшим обнищанием населения. В этот раз что-то пойдет не так. В принципе, экономическое благополучие Российской Федерации в какой степени зависит от Соединенных Штатов? Ну, вот есть санкции как элемент влияния. Вот сейчас, спустя уже годы, что эти санкции наращиваются и наращиваются, вы, эксперты, может быть, как гражданин, вы ощущаете, что это как-то на экономическом состоянии страны и вот лично вас, как гражданина, сказывается?
Ну, то, что американские санкции наше экономическое положение и благосостояние граждан не улучшают, это совершенно точно. Но глупо было бы утверждать обратное.
Нет, ну, есть и такие. Ну, те, кто говорит о том, что благодаря наличию санкций развиваются какие-то внутренние производства, внутренние...
И это тоже правда, потому что эти процессы идут совершенно вполне. Ну, тут можно поговорить о продовольствии, там, о том, о сём. А вот я просто хочу напомнить, что в разных ипостасях наша страна находится под санкциями уже лет 100. Был только небольшой перерыв вот в начале 90-х. Да и то, да и то. Кроме машинок для изготовления пельменей, никаких других технологий нам не продавали.
Но, так или иначе, параллельно с этими переговорами в Сочи сенаторы в США опубликовали подготовленный законопроект против «Северного потока-2». Ну, проект, который подрядчиков, которые в проекте участвуют, европейские подрядчики, там итальянская компания, швейцарская компания, в случае, если они свое участие в проекте потока продолжат, им блокируют активы в США, и плюс даже физические лица с компаниями связанные тоже как-то от этого пострадают. Понятно, что это пока законопроект, но вот это все как-то параллельно происходит. Это как иллюстрация того, что американский истеблишмент расколот и там...
Конечно, потому что если вы посмотрите, собственно, из какого политического лагеря исходят те сенаторы, которые подготовили этот законопроект, это как раз противники Трампа. Правда... Тоже не надо Трампа идеализировать, потому что, особенно поначалу, после выборов, в Москве чуть ли не эйфория была, что вот, наконец, там, правильный дядька пришел. Не надо, никакой он там неправильный, и интересы Америки для него всегда будут на первом месте.
Но «Северный поток» ему, я полагаю, тоже не люб, потому что он...
Конечно, не люб, он на эту тему совершенно откровенно высказывался, и вот я дословно цитату его не приведу, но он говорил примерно следующее, что за ерунда. Значит, мы тратим свои деньги и рискуем жизнью солдат для обороны Западной Европы от этих варваров, а эти варвары, а Западная Европа в это время у этих варваров покупает, значит, газ, отправляет им деньги, на что эти варвары укрепляют свои вооруженные силы.
Угу. Да. Ну, и плюс есть некие амбиции, связанные с экспортом американской нефти в Соединенные Штаты.
И это есть, в Европу. И это есть. Но я бы сказал, что политический момент был изначальным. Без нагнетания вот этой русской угрозы, но продавить американский газ в Европу просто нереально, потому что, ну, дороговато пока. Если бы они совершили какое-то чудо, он стал бы дешевым, ну, можно было бы
на эту тему говорить. Если бы не было никакого альтернативного, ну, в смысле нашего, то почему бы...
Ну, будут брать, что дают, да.
Смотрите, я говорил, что есть соображение о том, что все-таки что-то... эффективное было предложено и обсуждалось на этих встречах вчерашних. Мне, например, кажется интересным то, о чем говорил Сергей Лавров, о возможности создания двустороннего делового совета из представителей крупного бизнеса. Ну, то есть, если публичные политики, и тем более политики такого масштаба, на публике как-то им дружить сейчас трудно, ну, нет для этого просто основания, это будет выглядеть странно, это будет выглядеть уступкой с чьей бы то ни было стороны, вот такое протягивание руки и объятия, то предприниматели, бизнес, крупный бизнес где-то там между собой может договориться, в том числе, возможно, нейтрализовать какие-то последствия санкций, которые, как некоторые утверждают, самим американцам тоже не всегда идут на пользу. Те санкции, которые они в отношении нас принимают.
В экономическом плане американская экономика от антироссийских санкций практически не страдает. Европейцы страдают, американцам, у нас торговля там небольшая, и, собственно, она даже и не особо уменьшилась. А вот как было, так и есть, поэтому там особенно ничего не происходит. А насчет того, что...
Встретиться крупному бизнесу,
да, конечно, да, собой договориться. Ну, правильно, а потом встанет сенатор Тед, этот крупный бизнес пойдет в тюрьму американский, да, ровными колоннами.
Говорят, что даже Майкл Кауви упоминался в ходе переговоров, это говоря о бизнесе, который в тюрьме. Сама тема Майкла Кауви для Вашингтона, она значима? Это карта, с которой можно играть? Это, ну, некий аргумент в перспективе? Или все-таки это наша внутренняя такая пока история? Американцы не особо
на это... Она вообще немножко странная. Я сам не юрист и судить абсолютно не могу. Вот, но вообще такого рода вещи считаются, относятся к области гражданского права. Ну, кто-то кого-то недоплатил, обманул и так далее. Это не уголовная обычная
это
вещь.
Это общее, да, суждение, которое разделяют многие, касаемо дела Майкла Кауви. Но на политическом уровне этим аргументом, опять этой картой, я повторюсь, можно играть?
Ну, что, ну, не знаю, мне кажется, честно говоря, мы сами себе в ногу выстрелили, потому что я не к тому, что справедливость не должна восторжествовать, но надо было гражданский процесс делать там. Если как бы виноват, наказывать его рублем там или долларом.
Угу. Еще одна принципиальная тема – Венесуэла. Говорилось, что она кратко обсуждалась на встрече Лаврова и Помпео. Что касается встречи Путина и Помпео, там сказано, что не обсуждалась судьба Мадуро. Вот это было так официально сформулировано. В этом вопросе просто, скорее всего, что-то обозначили, что да, мы и та, и другая сторона за ситуацией присматриваем, но ни на чем не настаиваем. И действительно, процессы в Венесуэле происходят, ну, по внутренним естественным причинам. Или внешнее влияние не просто ощущается, а даже вслух декларируется. Странами.
Ну, трудно найти линейку или градусник, которым можно было бы это внешнее влияние замерять. Но мне представляется, что потенциал влияния США на венесуэльские дела, ну, он в разы больше нашего. Для нас это далеко, для нас это трудно, для нас это дорого. Ну, нет, ну, тут говорить нечего. Потом, опять же, я не специалист по Венесуэле, очень слабо себе представляю, что там происходит и как, но... То, что не собственно из-за Мадуро, а скорее вот по инерции уже и после политики Уго Чавеса там произошла экономическая катастрофа, но это трудно отрицать. Вот. И то, что недовольных этой ситуацией много, ну, тоже, наверное, надо признать.
А Москва на стороне действующего руководства Венесуэлы тоже по инерции, или это все-таки вот эти железобетонные неколебимые убеждения о том, что вот есть легитимная власть, и за нее нужно стоять как угодно, в том числе и оружием, и армией?
Ну, вообще, это один из краеугольных принципов вот нашей внешней политики последние там лет 15, потому что, ну, если мы посмотрим на другие театры, ну, Сирию там какую-нибудь, да, то не полностью, конечно, но в существенной степени там российское участие в сирийских делах вызвано вот принципиальными моментами. Там есть и практические соображения, но и принципиальный момент есть.
Но как долго можно за эти принципы держаться, учитывая, что мы энергично вовлекаемся во все такие обстоятельства, во все такие конфликты внутренние, вот на этом основании, что мы за легитимную власть и как-то готовы ее поддерживать, ее отстаивать. Ни на одном из этих театров, как вы это обозначили, мы, по-моему, не преуспели в этом качестве, за заступников легитимной власти.
Ну... На предмет Сирии я бы сказал, что скорее преуспели. То есть, если мы говорим, да, там о неком параде и все враги повержены, то этого парада не будет еще много лет, а может быть и не будет никогда. Но понятно, что без российского вмешательства...
Никакого Асада там бы уже не было.
Да не в Асаде дело. Я не знаю, как к Асаду персонально относятся в Кремле, так условно говоря. Но вопрос же, опять же, не в Асаде, а в принципе.
Напоминаю, мы с Максимом Братерским, профессором Высшей школы экономики, беседуем. После информационного выпуска вернемся, обратимся к теме экономических отношений США и Китая. Потом, через какое-то время, с Максимом Владимировичем мы попрощаемся и уже вплотную будем со слушателями обсуждать всю эту американскую тематику. После новостей.
Хороший вопрос.
11.35, меня зовут Сергей Рыбко, мы продолжаем разговор с Максимом Братерским, профессором Высшей школы экономики. Сейчас быстро попытаемся подступиться к теме отношений США и Китая, к теме торговых отношений США и Китая. Как известно, Соединенные Штаты объявили о повышении пошлин на ввоз китайских товаров с 10 до 25%, при этом довольно долго эти пошлины анонсировались, как будто бы отменялось это намерение, потом снова к этой идее возвращались. Вот сейчас пока стоим на этой отметке. Есть эта идея повышения пошлин на китайские товары. В ответ на это власти Китая позавчера объявили о том, что тоже будут повышать пошлины на ввоз в КНР американских уже товаров. Там дифференцированная шкала повышения этих пошлин. Имеется в виду, что на какие-то товары там до 25% повысят, на какие-то товары до 20%. В общем, это все там у китайцев так продумано и распределено. Полагаю, что в Соединенных Штатах это, в общем, тоже для разных групп товаров повышение пошлин будет различным. Китай собирается повышать пошлины с 1 июня. К вам вопрос, Максим Владимирович. Есть вероятность, что до 1 июня снова что-то будет переиграно, снова кто-то заявит о том, что пока рано так жестоко по отношению друг к другу действовать? Или, да, все, это повышение пошлин с обеих сторон, да, состоится?
Вероятность такая есть, потому что сейчас они смотрят друг на друга, знаете, кто моргнет.
Да это продолжается уже так долго.
Продолжается достаточно долго, но и на кону очень много, потому что, ну, деньги, конечно, но не только это. У американцев на кону две вещи. Первое, ну, то, что мы называем дефицитом, несбалансированная торговля. Но это не просто потеря неких денег или недозарабатывание неких денег. Это еще значит, что сила и власть перемещается в Китай. Да, потому что это разные формы мощи.
Но, возможно,
если у вас много денег, вы можете построить много авианосцев, например, или построить новые университеты, которые обеспечат вам технологический рывок. Это первое. А второе, у них на кону технологическое лидерство, потому что в области такой традиционной экономики, знаете, там сталь, чугун, Америка, в общем-то, давно уже не монополист, да, это одна из развитых стран, которая много чего как бы может, но это уже не центр мира. И экономическое американское лидерство, в общем-то, базируется на технологиях. И самое большое опасение США – это то, что Китай вот объявил национальную программу развития национальных технологий, Китай там 25, как-то он называется, да? А китайцы не хотят больше заниматься отверточной сборкой и работать на аутсорсинге у американцев, они хотят вот этими цепочками добавленной стоимости владеть сами. Это вот там сети 5G, там, не знаю, там много чего, создавать свои технологические платформы. Вот, и это беда, потому что это подрывает вообще как бы американское экономическое будущее. И у китайцев на кону тоже много, потому что требования США же там не только изменить там какие-то тарифы, о чем, наверное, Китай готов говорить, но основное требование – это ограничить, а по сути отказаться от развития собственных прорывных технологий. Под предлогом того, что они там ворованы и не ворованы, и там это дело 25-е. Да? То есть Китаю предлагается отказаться от будущего, в котором Китай является технологическим и экономическим лидером.
Но то орудие, которое сейчас использует Вашингтон, а именно ну, вот эти заградительные, запретительные пошлины, по сути, для китайских товаров, это может всерьез Китаю навредить и как-то его притормозить?
Навредить может, потому что американский рынок для Китая, наверное, самый важный. Большой,
это понятно,
самый
да.
Большой, самый важный.
Но так, чтобы это настолько Китай
Я бы сказал, ну, чисто умозрительно, что от образа вот такого желаемого будущего Китай не откажется. Даже в этом случае.
Вопрос от слушателя Миха. А Китай может начать сбрасывать облигации США? А много бумаг США на руках? Не на руках, а у Китая. Или это слишком сложная история?
Ну, достаточно много, и они вроде бы последнее время даже сбрасывают, но совсем по чуть-чуть.
И именно с целью как-то Соединенные Штаты ослабить?
Трудно сказать. Думаю, вряд ли. Я думаю, это вызвано какими-то более коммерческими такими соображениями.
Но там следующий вопрос от слушателя Дениса. А кому сбрасывать? Ну, то есть...
Нет, ну, в малых объемах это никакая не проблема, в больших объемах может быть проблемой, конечно. Но об этом довольно много спекуляций. Мне кажется, вот китайцы как-то так не мыслят. Потому что китайцы очень торговые люди. И вот Россия может пойти на убытки для того, чтобы вот врагу, мать Кузьмы, показать. Вот Китай вот так не работает.
Что ж, спасибо за этот разговор. Мы благодарим Максима Братерского, профессора Высшей школы экономики. Он вынужден сейчас нас покинуть. Спасибо вам. Приходите еще к разговору со слушателями. Сейчас готов обратиться. Напоминаю, телефон для звонков в прямой эфир 7373948. Звоните. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Мы сейчас коротко, да, американо-китайскую эту историю упомянули, но вообще, конечно, все-таки мне по-прежнему интересно вернуться к тому, что вчера в Сочи происходило. Президент Путин встречался с Майком Помпео, до этого Сергей Лавров встречался с Майком Помпео. По сути, как всегда, слово «перезагрузка» звучит, которое в моду было введено Хиллари Клинтон и тем же Сергеем Лавровым. И с тех пор все этой перезагрузкой нас кормят, просто потому что за словом ничего не стоит. Я так понимаю, на слух англоговорящих граждан вот что-то с «пере» и так далее по-русски звучит очень похоже на перестройку. В этом есть что-то для них обаятельное. И вот поэтому этим словом оперируют и спекулируют. Ну, тоска. 7373948, давайте все-таки попробуем ободрить свое впечатление от этих вчерашних переговоров в Сочи. Что вы разглядели, что вы прогнозируете? Прошу, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Вайс.
Да.
Хочу присоединиться к великой скорби и памяти великого человека Сергея Доренко. Я еще не высказывал свои соболезнования, поэтому в эфире не мешал другим высказываться. По поводу того, что мы сейчас обсуждаем,
да.
Я читал с утра российские СМИ, зарубежную прессу, которая была аккредитована на этой встрече вчера.
Ага.
На самом деле, ввиду так называемых российских победных реляций, ввиду того, что без компромиссов дальнейших встреч не обошлась, на самом деле признала российская сторона, в том числе на уровне МИДа, что переговоры зашли в тупик. И это очевидный факт. По всем вопросам, от Североморского пути по Арктике, от Сирии до Украины, от Турции, где присутствует Россия, от Венесуэлы, Черного моря, Азовского, тут огромный перечень стран, в том числе и Африки, где появились наши ЧВК, у Соединенных Штатов Америки, их национальных интересов, совсем другие интересы, диаметрально противоположны российской стороне, о чем заявлял неоднократно глухонемым кремлевским политологом Джозеф Дантер, начальник глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки по вопросам Сирии, что никогда не только с Россией, но и вообще с русскими Соединенные Штаты там сотрудничать не будут.
Тупик, мы понимаем. У вас есть рецепты?
Нет, рецептов нет. Я напомню резолюцию 758 от 4 декабря 2014 года. Еще до того, как Россия ввязалась в Сирию и начала активно помогать ЛНР, ДНР, которыми Соединенные Штаты Америки отделяют от местных граждан и называют их террористами. Эта резолюция гласит, что Россия не только террорист, но и пособник террористическим организациям, которые уже присутствуют в Сирии. Данный документ был ратифицирован Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, потом с определенными поправками с террористическим акцентом был направлен в Сенат. Поэтому ничего хорошего не будет. А Помпео, который оказался ехать в Москву по веским причинам, связанным с 9 мая и в той возложении венков к памятнику неизвестному солдату, я думаю, из-за этого, потому что он солидарен с Украиной, это обозначил прежде всего, чего стоит ожидать Путину по уровню встреч. Это Джон Болтон и Майк Помпео. Никакой Трамп с ним встречаться не будет. Потому что в любом случае, как показала предыдущая практика, нам стоит ожидать дальнейших провокаций перед этой встречей либо в Черном море, либо в Азовском море, либо в Керченском проливе, либо в Венесуэле. Где будут постоянно обвинять Россию.
Ясно, Вась, спасибо. Широкий круг вопросов. В данном случае на что хочется обратить внимание? Люди, причастные к этим вчерашним встречам, это то, что в прессе называется источники. Источники говорят, что Украину вообще толком не обсуждали, разве что было рекомендовано, не уверен, что... этим словом там оперировали, но, в общем, как-то так. Было рекомендовано Москве как-то с новым руководством Украины пойти на контакт. Уж не знаю, насколько так менторски и по-преподавательски звучало сверху, мол, рекомендовано, но что-то такое было сказано, мол, давайте попробуйте, что ли, с Зеленским поговорить. Тема ДНР и ЛНР, не знаю, насколько для США важна, судя по тому, что было сказано в открытую на пресс-конференции, вот вообще как-то и трогать этого не трогали, действительно, в основном Иран, Венесуэла и какие-то такие околоэкономические вещи. Не знаю почему. Мне действительно, на меня производит впечатление то, что там речь идет о необходимости создания некого делового совета двустороннего из представителей крупного бизнеса. Другое дело, что американский крупный бизнес и наш крупный бизнес — это бизнесы довольно разных калибров все-таки. Уж не знаю там на американской стороне, насколько кому-то интересно вообще ввязываться в такие непростые вещи, как... любые переговоры с русскими, с какой-то еще там политической привязкой. Вот, мне кажется, немногим это там интересно. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, да. Александр меня зовут. Я считаю, что вот подобные встречи — это из разряда тех встреч, после которых никаких не делается громких, объемных, каких-то глубокомысленных заявлений. После этих встреч надо внимательно наблюдать за теми действиями, которые, ну, последуют по всем вот этим направлениям, которые сейчас вот предыдущий товарищ звонил и перечислял. Вот. Именно действия и результат от этих действий. Вот. Вот тогда мы поймем, о чем, собственно говоря, обсуждалось там ЛНР, ДНР, кто террорист. У американцев все террористы, кто против них. Вот и все. Поэтому и киевская хунта по этим американским лекалам, она сразу же, мирное население Донбасса, против которого, вопреки Конституции Украины, была применена армия, они их сразу назвали террористами. Вот и все. Поэтому здесь ничего удивительного нету. Но вот товарищ звонил, мне что-то как-то вот немножко стало как-то немножко грустно. Вроде как все пропало там. Если эти ребята, а они себя считают действительно сверх там, какими-то сверх, а все остальные, это все остальные. Если они не договорно способны, да. И, если они хотят драки, ну, значит, получат драку, понимаете?
Вот давайте, против... вы про войну говорите. Полноценное военное вооруженное столкновение сил Российской Федерации и Соединенных Штатов. Вы так
смотрите. Против нас ведется война на уничтожение с 2014 года. Если кто это не понимает, я могу, так сказать, объяснить это все на пальцах. Против нас идет война на уничтожение. Ничьих не будет. Либо мы их, либо они нас. То есть по всем фронтам. Естественно, если мы сейчас начнем уступать, это крах государственности и всего на свете. Все, что от нас ждут, это чтобы мы все, так сказать, самоликвидировались. Ведь вся риторика, вот возьмите, все эти эксперты украинские приезжают, они все открыто говорят, да вот вы через год все развалитесь. Они понимают, они знают, они читают эти методички, они знают, что против нас идет война на уничтожение. Слушайте, поэтому если хотят драки... Значит, будет драка. Ну а что, мы будем сидеть вот со стороны наблюдать, как нас уничтожают?
Мы вас услышали, спасибо вам большое. Вы добавили перца в это наше унылое здешнее рассуждение о том, как там вчера в Сочи трое мужчин встречались, проводили время и беседовали. Действительно, было довольно тоскливо об этом рассуждать. Вы подсыпали сюда перцу и так громко: против нас идет война на уничтожение. Сказали, кто этого не понимает, я могу объяснить на пальцах. Я бы послушал, времени нет. Я не готов соглашаться с такими формулировками. Я этого не ощущаю, потому что, когда идет война на уничтожение, вокруг кого-то уничтожают. То есть я вижу, как... Я должен бы видеть, как вокруг уже кто-то начинает гибнуть из-за того, что предпринимается там условно оппонентом, противником. Я этого пока не вижу. Может, конечно, противник так не преуспевает, поэтому мы тут все живы-здоровы. Трудно мне кивать, когда вы говорите, соглашаться, когда вы говорите, что вот ведется война на уничтожение. «Наша надежда на кооперацию с Китаем», восклицает 235-й. Да тут вообще, говоря в баскетбольных терминах, знаете, что такое заслон и пик-н-ролл в баскетболе, да? Ну, когда атакующая команда двумя игроками уже где-то в окрестностях кольца, один человек ставит заслон игроку соперника, и когда ваш партнер по команде начинает прорыв, вы оказываетесь в том месте, в таком месте, чтобы защитник соперника в вас просто уперся, а этот ваш партнер по команде, ну так, по некой дуге, он может даже на все 180 градусов там крутануться, вас обошел. В словах трудно описать, это нужно рисовать. Но когда я размышляю о месте России в отношениях России, Америки и Китая, мне вот этот пик-н-ролл мыслится, может быть, однажды хватит духу в Фейсбуке это как-то подробно расписать, почему это похоже на пик-н-ролл. Ну, то есть Россия может оказаться партнером одной из сторон во время атаки этой стороны. Вот будет таким партнером по команде, который организует заслон. Сложно на словах это описать, уж извините, если запутал. Кто с баскетболом дружит, я думаю, тем вполне картина представилась. 7373948 от напрасного мудрствования здесь, в студии. Давайте к вашей мудрости обратимся. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что речь шла о Дальнем Востоке. Объясню почему. Что там у США с Китаем предстоят большие проблемы. А то, что касается Северной Кореи, по-моему, их просто обманули, обвели вокруг пальца, несмотря на все договоренности. И пуски ракет продолжаются, и ядерные испытания. И я думаю, что прилетел он для того, чтобы, ну, Россию попросить быть в качестве посредника на переговорах с Дальним Востоком.
Еще раз объясните, Россия в качестве посредника на переговорах с Дальним Востоком?
Ну, потому что и китайцы, и северокорейцы им обещают, говорят, да-да-да-да-да, потом обманывают. И они как бы начинают понимать, что они что-то не понимают в общении с дальневосточными, скажем, государствами. И им нужен, ну, скажем так, консультант-эксперт, который хоть как-то им объяснит, а почему так происходит.
Ну, слушайте, в этом смысле Вашингтон, по крайней мере, пока в главе Белого дома находится Трамп, ничуть не лучше. Там тоже даются обещания, делаются большие анонсы, что вот будут приняты такие-то решения, а потом все разворачивается на 180 градусов, либо замирает. То есть вот я бы не сказал, что здесь китайцы как-то особенно хитры с этими своими подходами.
Нет, извините, да. Вы совершенно правильно говорите, что Трамп постоянно меняет свое мнение.
Да.
И он думает, что он всех перехитрит и всех обманет. Но дело в том, что и северокорейцы, и китайцы в 100 раз хитрее Трампа, и он, так сказать, думает, что он там, ну, условно говоря, давно их обманул 3 раза, а на самом деле его самого уже обманули 10 раз, и вот это постепенно начинает до американцев доходить, что если им кто-то не объяснит, как вести дела на Дальнем Востоке, то их это так и будут выводить за нос.
Я вас понял, и все, я думаю, поняли, но я немножко отвык от вот этой позиции, от позиции России как авторитета в тех или иных вопросах. Да-да-да, сейчас меня патриоты запинают коваными сапогами, но вы что же думаете, вот Москву в Вашингтоне считают большим экспертом по отношениям с Китаем, чем вот сами вашингтонские эксперты? Очень мне трудно такую картинку сконструировать, не очень мне это получается. Это экономическая же война, напоминает нам 812-й. 22 миллиона за чертой бедности, 40 миллионов работающих с зарплатой меньше 20 тысяч рублей. Много разной статистики на тему того, как здесь в России скверно некоторым живется. Ну вот 812-й так иллюстрирует войну, и наша в ней неуспех. Получается. Почему американцы должны с Россией на равных разговаривать? Они же сильнее, богаче, более развиты экономически, вопрошает Дмитрий М. Хотите голосование? В этой передаче я редко к этому обращаюсь, но в отсутствие гостя почему бы и нет? Голосование вот по какому вопросу. Начать голосование. 134-21-35. Вы считаете, что в противостоянии США и Китая Россия должна занять сторону США в том или ином формате, в том или ином виде, ну, в общем, делать ставку. Это в самом широком смысле я говорю. 134-21-35 нужно искать поддержки США. Понятно, что со всех сторон мы будем продолжать получать новые и новые санкции, в том числе и из Вашингтона. Но конкретно вот в этом противостоянии США и Китая ставку нужно сделать на США. Даже не выказать какую-то там открытую, энергичную поддержку, а сделать ставку На США. 134-21-35. 134-21-36. Нет, все. США уходит в прошлое в качестве лидера такого планетарного. Нужно делать ставку на Китай. 134-21-36. Опять же, в самом широком смысле это не означает, что мы встанем плечом к плечу с КНР и будем на США как-то крыситься, скалиться и рычать. Просто считайте, что нужно сделать ставку на Китай. Там больше перспектив, там будущее. Вот давайте так. 7373948, это номер для звонков в прямой эфир. Тем, кто за китайцев, тем 134-21-36, еще раз напоминаю. В рамках голосования. Итог через пару минут. 7373948, номер для звонков. Нельсон Мандела широко высказывается на нас, внимания не обращают, имеются в виду Россия. Мы для мира, как для нас какая-нибудь Уганда. А что на нас внимание обращать? Как собака за забором гавкаем и ничего более. Страна без промышленности, технологий. Она максимум интересна своими ресурсами. И мое личное мнение, что США в войне нас раскатает на раз, так как у них опыт есть. Ну, просто такое печальное что-то о судьбе Российской Федерации. От Нельсона Манделы, так себя называет слушатель. 7373948, пока голосуют одни, другие пусть высказываются. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, проследите зигзаги Помпео за последнюю неделю, и совершенно ясно, он приезжал решать к Путину вопрос с Ираном. Он хочет, так сказать, чтобы мы, как говорится, соблюдали, мягко скажем так, нейтральную позицию. Ему нужно очки набрать, а то он получит пинок под зад. Понимаете? Вот в чем проблема-то.
Но ему, в смысле, Трампу.
Да нет, он получит пинок от Трампа за то, что он не решил проблему с Ираном, что не привлек никого, что-то сказать, они одни, как бы, так сказать, понимаете? Все. Никакие тут Кореи, никакая Украина, никакие это. Черт побери, ну все понятно.
Окей, смотрите, они приезжают, чтобы торговаться о том, чтобы мы не вмешивались, когда они в Иран ведут, ну там же есть об этом речь, да, тысячи каких-то американских солдат и так далее. Допустим, а мы что за это получаем? Мы получаем там приостановку санкций, как самое что-то позитивное. Что мы-то просим?
Мы приостановку санкций в любом случае не получим, и это понятно.
Ладно, приостановку работы над новыми санкциями.
Нам пока будут показывать пряники, господа. Не то приостановку, а дальнейшее выдвижение санкционных, которые там демократы, так сказать,
я это имел в виду, да.
Да, вот и все. И здесь надо, как бы, понятно, почему. Иран, они что, уничтожат Израиль, Хизбаллах, да здравствуют, бросайте ракеты Израиль. Нам и с Израилем надо дружить, и с Америкой, и с Ираном не ругаться, но в то же время дать ему понять, что надо быть цивилизованными. Сложная задача у Путина, но вот как и есть.
Сложная, да. Согласен. Сложно будет удержаться от того, чтобы в очередной раз не отстаивать где-то легитимную власть. Ну, сложно, да. И причем, кстати, вы как заговорили о том, что мы можем от Вашингтона, ну, если уж не потребовать, то ожидать, то действительно, как бы, приостановку работы над дальнейшим ужесточением санкций. И тут, в общем, очень хорошо ложится история с тем, что ровно в день, когда Помпео в Сочи работает, в США там сенаторы выдвигают новые инициативы санкционные уже по поводу Северного потока и так далее. Они не связаны, эти инициативы, с иранскими вопросами вообще никак, но просто как-то это параллельно происходит. Уж если есть просьба, адресованная к Москве, лишний раз в Иране не выступать, не вмешиваться, то параллельно Москве же рассказывают, обратите внимание, у нас там зреет еще один пакет по поводу Северного потока, просто имейте в виду. Хорошо совпадает это все. Итог голосования такого не очень разумно, что ли, поставлен был вопрос, но все равно интересно было поделиться по этому принципу. Уверен, что большинство голосовавших голосовали, исходя не из конкретных данных, публикаций каких-то и прочего, а вот просто интуитивно, да, к кому душа лежит. Итак, 46% слушателей говорит Москва сейчас высказались за то, что в войне США и Китая экономической нужно делать ставку на США. 46% за Вашингтон. 54% говорят, нужно делать ставку на Китай. Их большинство, 54% больше верят в то, что имеет смысл либо выступить на стороне Китая в какой-то момент, ну, либо просто придерживаться этой линии, да, что Китай важнее, чем США по тем или иным причинам. От нашей ставки ничего не зависит, подводит итог Юрий. Разумеется, вы думаете вообще от голосования, что ли, вашего здешнего что-то зависит? Просто я понимаю, что кому-то хотелось примкнуть хоть к одному из лагерей. Вот вам такая возможность. Итак, Юрий, от нашей ставки ничего не зависит, так что надо делать ставку на себя. Искать, где выгоднее, а не делать все на зло бабушке отморожу уши. Принимается, Юрий, если в следующий раз мы до подобного голосования доберемся, там будет третья позиция. Мы делаем ставку на Китай, мы делаем ставку на США, мы делаем ставку на себя. Но это будет уже в следующий раз. Спасибо всем за участие в этом разговоре. Меня зовут Сергей Рыбко. Прощаюсь с вами до завтра. Далее новости.